Глава 37. Мэтью Барру никогда раньше не приходилось пользоваться скоростным катером, и через 5 часов тряски по океану он был вымотан и оглушен. Когда вдали показался берег, он впервые за десятилетие произнес молитву, а затем вновь стал посылать проклятие в адрес Флетчера Коула. Они пришвартовались в небольшой лагуне возле города, которым, по его расчетам, должен был быть Фрипорт. Капитан сказал что-то о Фрипорте человеку по имени Ларри, когда они отправлялись из Флориды. За все время этого мучительного испытания больше не было произнесено ни слова. Роль Ларри в этом путешествии оставалась неясной. Он был не меньше 195 сантиметров ростом, шеей, не уступавшей по толщине фонарному столбу, и не занимался ничем, кроме пристального наблюдения за баром. Вначале это было терпимо, но через 5 часов надоело хуже горькой редьки. Ноги отказывались их держать, когда катер остановился. Ларри сошел на берег первым и велел бару следовать за ним. На пирсе к ним подошел другой громила, и они вместе сопроводили бара к поджидавшему фургону, у которого подозрительно отсутствовали окна. В этот момент путешествия Барру очень хотелось сказать «до свидания» своим новым приятелям и попросту исчезнуть в направлении Фрипорта. Он сел бы на первый самолет в Вашингтон и вмазал Коулу, как только увидел бы его сияющую лысину. Но он должен был сохранять самообладание. Они не осмелятся его тронуть. Фургон вскоре остановился на небольшой взлетно-посадочной полосе, и Барра провели к черному Лирджету. Он с интересом рассматривал его, пока поднимался по трапу за Ларри. Он был спокоен и невозмутим. Это было для него еще одной работой. В конце концов, он был одним из лучших агентов ЦРУ одно время. Бывший морской пехотинец мог позаботиться о себе сам. Он сидел в салоне один. Иллюминаторы были закрыты, и это раздражало его. Но он чувствовал, что господин Матис дорожит уединением, и, конечно же, мог его понять. Ларри и второй тяжеловес сидели в начале салона, листая журналы, и совершенно его не замечали. Через 30 минут после взлета, когда самолет начал снижение, Ларри подгреб к нему. «Надень это», — потребовал он, подавая плотную повязку для глаз. Зеленый новобранец в этот момент запаниковал бы. Дилетант начал бы задавать вопросы. Но Барра уже прежде возили с повязкой на глазах, и хотя сомнения в отношении этой миссии у него сохранялись, он спокойно взял повязку и завязал себе глаза. Человек, снявший с него повязку, представился как Эмиль, помощник Матиса. Это был худощавый тип небольшого роста, темноволосый, с ниточкой усов над губой. Он сел в кресло, стоявшее в 2 шагах, и закурил. «Наши люди сказали нам, что вы здесь как бы на законных основаниях», произнес он с дружеской улыбкой. Бар огляделся вокруг. Стен в комнате не было. Ими служили окна с тонкими переплетами. Солнце светило во всю мощь и нестерпимо резало глаза. За пределами комнаты просматривался ряд фонтанов и бассейнов в окружении роскошного сада. Они находились в одной из дальних комнат огромного дома.
«Я здесь от имени президента», — сказал Бар.
«Мы верим вам», — кивнул Эмиль. Он, несомненно, был каджуном.
«Могу ли я узнать, кто вы?» — спросил Бар.
«Я Эмиль, и этого достаточно. Господину Матису не здоровится. Наверное, вам следует передать ваше сообщение через меня».
«Я имею указание говорить непосредственно с ним».
«Указание господина Коула, я полагаю». С лица Эмили не сходила улыбка.
«Совершенно верно».
«Понятно. Господин Матис предпочитает не встречаться с вами. Он хочет, чтобы вы поговорили со мной». Бар отрицательно покачал головой. «Что ж, если запахнет жареным и инициатива выпадет из его рук, он с готовностью поговорит и с Эмилем, коль это будет необходимо. Но только не сейчас, пока он будет тверд». «Я уполномочен говорить только с Матисом», — сказал Бар с невозмутимым видом. Улыбка почти исчезла с лица Эмиля. Он указал на стоявшее посреди сада здание в стиле бельведер с окнами от пола до потолка. Ряды тщательно ухоженных кустов и цветов окружали его со всех сторон. «Господин Матис находится в своем бельведере. Следуйте за мной». Они вышли из солнечной комнаты и медленно шли вокруг мелкого пруда. В желудке у Бара стоял комок, но он шел за своим маленьким приятелем, как ни в чем не бывало. По саду разносился шум водопада, узкая дорожка вела к бельведеру. Они остановились у дверей. «Боюсь, что вам надо снять обувь», — сказал Эмиль с улыбкой. Сам он уже стоял без ботинок. Бар расшнуровал свои и поставил у двери. «Не наступайте на полотенце».
«Полотенце?»
Эмиль открыл дверь, и Бар вошел один. Комната была абсолютно правильной круглой формы диаметром около 15 метров. В ней стояли три кресла и софа, покрытые белоснежными простынями. Толстые махровые полотенца лежали на полу, образуя ровные тропинки по всей комнате. Сквозь стеклянную крышу ярко светило солнце. Открылась дверь, и из маленькой комнатки вышел Виктор Матис. Бар замер и вытаращил глаза. Он оказался худым до измождения, с длинными серыми волосами и грязной бородой. В одних спортивных шортах белого цвета он осторожно ступал по полотенцам, не глядя на Бар. «Сядь там», — сказал он, указывая на одно из кресел. «Не наступай на полотенце». Обойдя полотенце, Бар сел на указанное место. Матис повернулся к нему спиной и смотрел в окно. Его темно-коричневая кожа была словно дубленой. На ногах выступали безобразные вены, ногти были длинными и желтыми. Он наверняка уже давно сошел с ума. «Что тебе надо?» — тихо спросил он, глядя в окно.
«Президент направил меня к вам».
«Он не посылал. Это сделал Коул. Я сомневаюсь, что президент об этом знает».
«Может быть, он не был сумасшедшим? Когда он говорил, на его теле не двигался ни один мускул». «Флетчер Коул, начальник штаба у президента, и он послал меня».
«Я знаю, кто такой Коул, и знаю, кто ты, и мне известно о твоем маленьком подразделении. Так что же тебе от меня надо?»
«Мне нужна информация».
«Со мной не надо играть в эти игры. Говори конкретно».
«Вы читали дело о пеликанах?»
Тщедушное тело не шелохнулось. «А ты читал?»
«Да», — быстро ответил Бар.
«Ты считаешь, что это правда?»
«Не исключено. Вот почему я здесь».
«Почему господин Коул так обеспокоен этим делом о пеликанах?»
«Потому что эту историю раскручивает пара репортеров. И если она соответствует действительности, мы должны немедленно об этом знать».
«Кто эти репортеры?»
«Грей Грантем из «Вашингтон-Пост». Он первый пронюхал про дело и знает больше других. И продолжает усиленно копать. Коул считает, что он вот-вот что-нибудь опубликует».
«Мы можем позаботиться о нем. Разве не так?» — сказал Матис в окно. «Кто второй?»
Ривкин из «Таймс».
За все время разговора он так и не сдвинулся ни на дюйм. Бар посмотрел на лежавшие вокруг простыни и полотенца. Да, он, скорее всего, сошел с ума. Место было стерильным и пропахшим дезинфекцией. Возможно, он был болен.
Господин Коул считает его соответствующим действительности?
Я не знаю. Он очень беспокоится по его поводу. Вот почему я нахожусь здесь, господин Матис. Мы должны это знать.
Что, если в нем изложена правда?
Тогда у нас появятся проблемы.
Матис, наконец, шевельнулся. Он перенес свой вес на правую ногу и сложил руки на узкой груди. Но взгляд его глаз оставался неподвижным. Вдали виднелись песчаные дюны и верхушки волн, но это был еще не океан.
«Знаешь, о чем я думаю?» — тихо спросил он.
«О чем?»
«Я думаю, что проблемой является Коул. Он дал это дело слишком многим людям. Он передал его в ЦРУ и позволил тебе его увидеть». Вот что по-настоящему меня беспокоит.
Бар не нашелся, что ответить. Смешно было подозревать Коула в том, что он хотел, чтобы дело распространилось.
Проблема — это вы, господин Матис. Это вы убили судей, вы запаниковали и убрали Каллагана, вы — алчные ублюдки, которые не захотели довольствоваться своими 50 миллионами.
Матис медленно повернулся и посмотрел на Барра. Глаза его были мутными и красными. Он совершенно не походил на того Матиса, который был снят на фотографии вместе с вице-президентом. Правда, это было 7 лет назад. За эти годы он постарел на все 20 и, возможно, окончательно выжил из ума.
«Вина лежит на вас, клоунах из Вашингтона», — произнес он несколько громче.
Бар не мог смотреть на него.
«Это правда, господин Матис? Мне надо знать только это».
Сзади него беззвучно отворилась дверь. Ларри в одних носках, крадучись, сделал 2 шага, стараясь не наступать на полотенце, и замер за спиной у Бара. Матис прошел по полотенцам к стеклянной двери и открыл ее. Глядя вдаль, он мягко произнес:
«Конечно же, это правда».
Миновав дверь, он медленно закрыл ее за собой. Бар наблюдал, как он ненормальной шаркающей походкой направлялся по дорожке, ведущей к дюнам. «Что теперь?» — подумал он.
«Наверное, Эмиль вернется за мной». «Возможно».
Бар не заметил, как Ларри неслышно двинулся вперед с куском веревки в руках. Он ощутил его присутствие, когда было уже поздно. Матис не хотел крови в своем бельведере, поэтому Ларри просто сломал Бару шею и сдавливал ее до полного удушения.